А сейчас как раз в связи с романом «Смеется тот, кто смеется», мы имеем возможность легко перейти к роману очень известному, роману, вошедшему и в историю, и в антологию, и в хрестоматию, и во все на свете, экранизированному, и так далее, и так далее. Это роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимира Войновича. Писался он.
Начал писать он за год до публикации романа «Смеется тот, кто смеется», именно в 1963 году. Закончил первую книгу в 1969 году. Опять же, ее объемность, назовем, это 11 листов.
«Две капитанских дочки». Мы имели роман «Фельетон», а у Войновича роман «Анекдот». И это местное жанровое определение.
Это оксюморон, конечно. Может ли роман быть анекдотом, а анекдот может быть романом?
Но, с другой стороны, понятно, что вкладывал в это определение автор. Роман-анекдот. Нормально, хорошо. Потому что, по сути дела, ну, во-первых, нам для начала сообщают, что роман будет юмористический. В основе будет некий анекдотический случай. Что применительно к первой части абсолютно верно. Роман, конечно, наделал много шуму, будучи непечатным для советских изданий.
Это характерно лишь для Советского Союза, когда можно получить было известность благодаря ненапечатанному тексту.
Да, и даже, может быть, более эффективный способ получить известность был в том, чтобы роман твой не напечатан.
Здесь, господа, у нас и есть крючочек, за который потом зацепимся и вспомним все об этом. Перейдем к последнему нашему роману.
Совершенно верно. Это потом весьма ядовито обыграет другой наш автор-юморист.
Ну, вот мы помним, когда мы читаем вещи автобиографические, то есть Войнович с горстью пишет о том, как его гнобила власть за этот ненапечатанный роман. С гордостью пишет о том, что кто-то ему говорил, что ты должен прекратить писать этот роман. Парадокс в том, что он еще и писался. Писался, все знали об этом, что Войнович пишет часть вторую, все знали о первой части, но вот жестокая советская власть при этом с Войновичем ничего не делала. Войнович боролся за свои права и даже сумел получить новую двухкомнатную квартиру в питерском доме, и власть ничего не смогла сделать с этим борцом за свободу слова. Ну, конечно, роман не мог быть облекон в принципе в Советском Союзе.
Да, это, я думаю, понимали все. При том, что Войнович был благополучным автором, он был автором «Нового мира», если говорить о прозе. Помимо прозы он писал еще и стихи, и самое известное в народе тексты песен. Ну, в частности, он, и это, конечно, судьба, он оказался автором того, что было названо потом гимном космонавтики или гимном советских космонавтов.
А ну, всех в памяти эти строчки, заправленные в планшеты, космические карты, да. Очень так по-гагарински, я же сказал бы, где-то по-хрущевски, наверное, написанная вещь, с размахом таким, да, залихватски даже сказал бы.
Ну, вот это его была безусловная творческая удача, которая потом превратилась в охранную грамоту. И с автором гимна советских космонавтов, который цитировал и Хрущев на каких-то там мероприятиях, а самое главное, которые цитировали и просто пели советские космонавты, это просто охранная грамота была по тем,
по советским годам. Вспоминаем мы Бориса Корнилова, автора известнейшей песни «Не спи, вставай, кудрявая», да? Которого просто расстреляли, а песню продолжали исполнять. Да? Не упоминая автора, просто все. Все казалось элементарным. Здесь, конечно, иные времена, иные нравы.
Да, совершенно верно. Да. И Войнович, конечно, пользовался этими вещами и своей новомирской известностью, и со своими текстами песен, для того, чтобы стало возможным написание вот этого романа. Он, конечно, долгое время обдумывался перед тем, как вылился в какие-то первые строчки. Но я думаю, что уже на этапе обдумывания Войнович понимал, что это вещь непроходная. Писал ли он в расчете на западного издателя, на вот эту к тому времени ставшую уже обычной практику, когда некто печатался только на Западе и становился известен по радиоголосам, как тогда говорили. Я не знаю. Я не знаю, насколько он в этом смысле был прозорлив и предусмотрителен.
С другой стороны, мы напомним, что в советской литературе были разные случаи и разные варианты. Например, братья Стругацкие, сегодня упомянутые нами уже, да? Их некоторые тексты выходили на Западе, допустим, в журнале «Издательство «Посев». А это, видишь, была вообще страшненькая, да?
Да.
Потому что это НТСовские журналы.
НТС,
а в НТС тогда был
Народно-трудовой союз.
Народно-трудовой союз, фашисты, монархисты и так далее, так далее. Некоторые книги выходили, допустим, у Турсова Булата Акуджава. Проблема была в следующем, что зона позволительного и непозволительного, она определялась, как говорится, опытным физическим путем. Да? То есть кто-то за это получал срок. Срок получали, как правило, авторы не слишком известные. По строгости, со всей строгостью советского закона. Те же, кто имел уже имя, какую-то общественную значимость, все делалось немножко по-другому. То есть предлагалось публично покаяться. Допустим, написать письмо в литературную газету, что там-то вышел мой неавторизированный сборник, роман, сборник стихов. Я проклинаю провокаторов, которые это допустили, да, и заявляю, что являюсь честным советским писателем. В частности, так сделал Булат Акуджава. Но проблема в том, что, допустим, те, что Акуджава и Стругацкий, они были полупроходными. То есть они могли быть напечатаны, могли быть не напечатанными. Условия были как и для того, и так и для другого. А роман Ивановича, в принципе, был непечатан. Да. Напечатан сразу. И когда вышел в 1975 году в издательстве «Имка Пресс», это все-таки не грань, да, не посев, но тоже вещь такая.
Ну, как эти, из Советского Союза примерно все одно и то же.
Да, все казалось. Все и то же. Было всем понятно, что здесь Иванович себе вот этот путь советского писателя закрыл навсегда. То есть за это нельзя было каяться, в общем.
Да.
Нельзя было сказать, извините, я ошибся. Они без моего ведома, да. Тут вопрос, зачем ты вообще взял и написал?
Да. Потому что, ну, в первую очередь, там задета такая священная корова, как советская армия. И, конечно, он на долгие годы стал врагом всего советского генералитета. Второе, это как бы могут быть разные подходы к этому. Но многие обвиняли его в русофобии и основания для этого текст тоже давал. Хотя, если проследить, ну что ли, генезис этого образа, центрального образа Ивана Чонкина, то именно в нем, в этом персонаже, никаких черт, предполагающих какое-то издевательство над русским народом, такую насмешку над русским национальным характером, не было. Наоборот, это очень интересный и в чем-то светлый образ такой. Иван Дурак, обычный недотепистый солдат.
Который... Другой был основной мотив советских фильмов, как мы вспомним, да? Максим Перепелица. Да?
Да.
Приходит в армию такой недотепистый человек, армия из него делает человека.
Человека, совершенно верно.
И он выходит после этих 2 или 3 лет службы со значками, да, звание сержанта, да, и девчонки вешаются на него, и потом Иван Бровкин едет на Целину и так далее. Фильмов подобных по делу очень много. Армия делает себе человека.
Да, это был основной и, может быть, единственный принятый способ показывать советскую армию. Что касается Чонкина, то Войнович в воспоминаниях пишет, что даже фамилию эту он услышал, будучи на срочной службе. И это действительно был исторический, подобно Ноздреву, солдат, который служил в какой-то соседней части, о котором рассказывали разные анекдоты.
Надо, кстати, напомнить, что сам Владимир Николаевич служил авиатехником. Это были ребята подкованные, не без образования, знающие, как можно работать со спиртовыми жидкостями, да? Как можно их разделять на фракции, выделяя, называется, то, что можно и то, что не нужно для организма. Поэтому они, скорее всего, среди своих авиатехников, для них подобный типаж вот такого деревенского Чонкина снимался с некой такой иронией, конечно.
Ну, собственно, видимо, все рассказы о Чонкине в этой части были в той или иной степени ироничными, анекдотичными и так далее. Поэтому и родился у Войновича замысел написать роман о солдате-недотёпе. Дело в том, что солдата-недотёпа можно, конечно, было написать со современником самого Войновича. Ну, то есть, послевоенную советскую армию изобразить.
Началось ей на 50-х году.
Да. У Войновича же был совершенно иной замысел. Он нам рисует Красную армию накануне, буквально накануне, 22 июня.
Накануне и в начале войны.
Да. И этот Иван Чонкин, мы не знаем, сколько он к тому времени прослужил, но так он ничего и ничему не научился. В основном использовался при кухне.
Кстати, что не самый плохой вариант для любого, кто был в армии.
Любому надо и можно найти в армии применение. Вот ему нашли такое применение, съездить за дровами и так далее, и так далее. Поскольку парень, ну, недотепист. Они все, конечно, по большей части деревенские, но кто-то обучаем, а кто-то не. Иван Чонкин – это вот такой Иван-дурак. А мы же знаем, что Иван-дурак у нас – это не ругательство. Это ни разу не оскорбление. Это как раз-таки тот самый дурак, который оказывается умнее многих, считающихся умным. И весь сюжет первого романа, ну, мы будем говорить в основном только о нем. Потому что, опять же, забежим немножко вперед. Вторая и третья части Чонкина, на наш взгляд, даже какого-то разговора недостойны. Это все уже осетрина второй там и третий, соответственно, свежесть. А вот первый Чонкин – это явление. Это явление в русской литературе. Это действительно попытка и, по большей части, удачная попытка создать юмористический роман. Это роман с хорошим, продуманным, законченным сюжетом. Сюжет анекдотичный, и это тоже правильно, это придает и образу Чонкина, и всему роману какую-то завершенность. Вкратце речь идет о том, что недотепистый Чонкин, будучи забыт на посту, и на этом посту, охраняя неисправный самолет, занимавшийся всем чем угодно, в том числе вступившим в отношения с местной почтальоншей Юрой Белешовой и так далее, и так далее. Когда речь зашла о том, что действительно некие вооруженные люди появляются возле самолета и пытаются его, Чонкина, снять с его поста, он вот в нужный момент он действует строго по уставу и начинает этот самолет охранять.
После словесного предупреждения следует всегда выстрел.
Следует выстрел.
Согласно уставу Красной Армии, стой, кто идет.
Стой, кто идет. А когда шли на него вооруженные НКВДшники, а когда они и не подумали остановиться, и даже более того начали издали махать постановлением о его, Чонкина, аресте, он просто открыл стрельбу из винтаря.
И сюжет укрупняется, и в действие вступают уже войсковые соединения более одного взвода и даже батальона.
Полк из дивизии, движущийся к фронту, а ввиду какая-то важная и нестандартная военная операция, и сам комдив еще присутствует при
разработке и проведении этой блестящей военной операции такого оперативно-тактического уровня.
Да. По захвату Чонкина и освобождению...
Уже был Чонкин, уже была банда Чонкина.
Да, да.
Которая, в общем-то, включала самого Чонкина и Нюру.
И вот это мне представляется замечательная сцена, когда Чонкин из авиационного пулемета, ну, потому что самолет был неисправен, а пулемет-то был вполне годен к стрельбе. Чонкин из пулемета поливает наступающих на него бойцов Красной Армии, про которых он не знает, что это бойцы Красной Армии, а просто некие вооруженные фигуры на него движутся. А Нюра чтобы увеличить угол обстрела, таскает самолет за хвост. Значит, то вправо, то влево. И Чонкин поливает то левый, то правый фланг неприятеля.
То есть, по сути, это круговая оборона.
Да, они держат с Нюрой круговую оборону. Это вот, мне кажется, что это такой прекрасный момент.
Сразу скажу, что ни один из бойцов Красной Армии не пострадал.
Не пострадал.
Вследствие. Единственное, кто пал жертвой, но это без участия Ивана Чонкина, это капитан Миляга.
НКВДшник.
НКВДшник. НКВДшник.
Да, который
построил нездоровую сообразительность, решив, что захватили в плен немцы.
Да, да, да. И пострадал в итоге за свое предательство пострадал, пострадал заслуженно. Нет, в этом отношении все хорошо. Несколько затянутая, может быть, экспозиция, в которой Войнович постарался описать ряд деревенских типов, прочее, прочее.
Но здесь надо упомянуть, что все-таки не зря мы называли, что он был автором Нового мира. Дело в том, что Новый мир тогда во многом специализировался в деревенской прозе. Это была проза особого типа. Она была, считала, что должна быть очень реалистичной, ну, по возможности советской цензуры, да, представление о том, что можно изобразить, того нельзя. А где-то она была грубовата, полунатуралистична, и цель публикации прозы в Новом мире, это было, эти были не эстетические красоты, не стилистика как таковая, да, а та самая дозволенный уровень правды. Что могу бы рассказать о советском обществе и о советской деревне. В этом отношении Войнович, может быть, интуитивно, а может где-то и прагматично использовал тип такой деревенской прозы, напечатанной в Новом мире. В этом его сила, в этом его известная степень и слабость. Потому что, повторим, здесь была проблема в том, что стилистика, эстетика всегда двигалась на второй план. Важно было написано не как, а что.
Да,
о
да.
Чем?
Важно было привлечь внимание к тяжелому труду, к тяжелому вообще положению русской деревни.
Это начиная еще, кстати, с времен Сталина же, да? Мы говорили о очерках Валентина Овечкина.
Ну, это еще 52-й год, да, это еще при жизни Сталина. Это направление задал очеркист Валентин Овечкин, а потом его развивали, конечно, прозаики, в том числе Александр Солженицын.
Ну и мы знаем имена Федора Абрамов, Борис Можаев.
Да, да, да. А когда редактором «Нового мира» был Александр Твардовский, вот там как раз печатался и «Матрёнин двор» Солженицына, и рассказы Войновича там тоже печатались. Но Войнович не был сельским жителем. Дело в том, что и по роману это ясно, в основном там отразились его впечатления периода эвакуации. А они были, надо сказать, не самые радужные. Когда он с матерью отправился в эвакуацию, то он побывал в той иной сельской местности, и из Ставропольского края им пришлось эвакуироваться дальше. Ну, то есть, это понятно, что это очень тяжелое, очень на детское воображение подействовавшая история. И ничего хорошего в русской деревне. Владимир Войнович, паренек, которому тогда было на момент начала войны 9 лет, ничего хорошего, конечно, вынести каких-то светлых впечатлений не мог.
А у Владимира Николаевича была особенность такая, человеческая, да? Это человек, который ничего не забывал.
Да.
А то, что ему причиняли зло, он помнил хорошо. Добро, наверное, мог забыть при желании некоторым. Здесь мы рекомендуем с Михаилом Алексеевичем его, на наш взгляд, такие блестящие воспоминания, мемуары. «Автопортрет моей жизни», если не ошибаюсь, называется. Они очень объемны, они очень интересны. И иногда возникает ощущение, что писатель Войнович состоялся, когда он писал воспоминания о жизни писателя Войновича. Это действительно классические воспоминания, начиная с раннего детства, да, и заканчивая моментом их написания.
Этот труд замечательный во многих отношениях, и по честности, и по материалу, который там поднят и изложен. Все там Интересно. Интересно и в том числе его детские годы, и период становления его как писателя, и вот этот вот счастливый билет, который ему удалось вытянуть, будучи малоизвестным стихотворцем, понаехавшим в Москву. Все это там очень, очень хорошо описано, и его целинные поездки, и его уже трения с властями. Все очень хорошо. И западные годы жизни описаны. Тоже трезво, тоже без каких-либо, хочется думать, без каких-либо изъятий, без каких-либо, без какой-либо ретуши.
Ну, Владимир Николаевич писал уже, будучи человеком более чем
возрастным,
да? Ему было уже около 80 лет, да? 80. В это время, наверное, трудно быть кокетливым, хотя некоторым авторам это удается.
Это удается, но да? Это не случай.
Не случай войной ночи, потом это очень ясный и прозрачный. И здесь возникает чувство, что русская деревня для Войновича — это было, ну, оно вызывало такой некоторый исследовательский, но не человеческий интерес. Войновича вот явно чувствует этот холодок, такой некоторый холодок к тому, что называется русской деревне, русский деревенский человек.
Да.
И, в общем-то, среди героев получается парадокс, что, опять же, самым таким человечным, привлекательным выступают лишь Чонкин, наверное, и Нюра, да?
Чонкин и Нюра, вот это такая замечательная пара, нашедшие друг друга, простые, бесхитростные люди. Что касается всех остальных типов деревенских, то тут уже начинается все же вот этот самый или холодок, или даже, может быть, какое-то презрение.
То для каждого, знаешь, находит недоброе свое слово. Каждый образ начинает от читателя колхоза, заканчивая Мичуринцем, коллекционером Гладышевым, да?
Соседом Нюры.
Соседом Нюры, да, Мичуринцем-любителем. Вырисовывается так, что понятно, что русская деревня – это не самое лучшее место в мире. А то, что деревенские люди, говоря языком Маркса, вгружены в этот идиотизм сельской жизни. И во многом идиот является просто по названию.
Понятно, что очень много исходит от местных властей. Там председатель, парторг, бригадиры. Все это, естественно, местная власть, которая идиотизм возводит в квадрат и в иные степени.
Но все-таки у мира, вообще у русских писателей, было отношение вот, чуть-чуть другое. Да? Власть может быть слегка идиотичная, а народ или страдалец,
да,
или те, кто преодолевает этот идиотизм своей жизнью. Есть параллельная жизнь такая, только официальная, а есть жизнь как таковая. А от Войновича получается, что те самые сельские жители, они достойны этой власти.
Да, есть такой очень... Ну, вот этот тип, может быть, Войнович и открыл. Интересная тоже, говорящая о наблюдательности Войновича как писателя фигура. Некто Плечевой, значит, местный, переносчик сплетен, вполне здоровый мужик, у которого вроде как все нормально, но у которого постоянно гложет некий червь. А что бы такое кому-то сказать, значит, поселить в ком-то, значит, какую-то неуверенность, значит, кого-то там толкнуть лбами. Ну, то есть вот такой тип сельского затейника, сплетника, но просто сплетника, а сплетника с каким-то все время прицелом и умыслом. Это такой интересный, конечно же, подмеченный, я думаю, в жизни персонаж.
Но проблема в том, что других персонажей у Войновича почему-то не получилось.
Совершенно верно.
Вот совершенно верно. Никто не уравновешивает этих самых сельских бюрократов. Ну, естественно, опять же, здесь стихи алкоголя. Да, все пухает синим пламенем. Все горит, языки переплетаются. Да? Дальше. И Войнович в некоторых местах, такое ощущение, что у него оказывает чувство вкуса.
Абсолютно.
И он скатывается в то, что называется вот, в советском, так приблизительно читоведение, называлось натурализм. И натурализм не самого лучшего свойства.
Ну, это скорее даже не натурализм, а попытка некой сатиры. Но сатира низкого свойства. Попытка стихию деревенской жизни показать через самое
низовое.
Определение сортирный юмор к этому подходит.
Причем в исполнении Владимира Николаевича получился буквально сортирный юмор.
Буквально.
Например, вот не буду говорить, что потрясением, просто такой яркий по своему пример, это когда тот самый Мичуринец Гладышев считает, что все основа мира стоит из дерьма, в том числе и из дерьма он создает вполне качественный, хотя и запашистый самогон, да, которым щедро угощает друга Ваню.
Ну, он выводит там некие гибриды, которые должны решить продовольственную проблему и так далее, и так далее. Естественно, что главное урожайности – это удобрение, и, соответственно, вся изба у Гладышева пропитана запахом удобрений. Вот такого рода...
Причем удобрения естественные, не калийные, не нитратные, да?
Да,
а
да.
Самое, что на есть, органические удобрения, которые благоухают. Повторим, из этого делается самогон. И здесь, конечно, вот то, что называется утрата чувства меры.
Да, безусловно, так.